Аудиоматериал выпущен местной религиозной организацией Церковь Христиан Веры Евангельской Пятидесятников Маранафа, город Самара.
И у нас сегодня тематичная проповедь, очередная, связанная с свечой Адвента. Это очень хорошая, ну, на мой взгляд, точно традиция, когда мы готовимся. Знаете, сегодня мы зажгли четвертую свечу, и эта свеча называется ангельская свеча. И мы немножечко вновь, я вчера, когда готовился, как-то вот, допустим, кто-то, может быть, уже даже забыл, а какая там вторая была свеча? Может быть, кто-то забыл, какая третья была свеча? Может, кто-то забыл, какие вообще были свечи? Кто-то первый раз сегодня здесь, может быть, вообще не понимает, о каких свечах идет речь. И вы знаете, такая традиция, она появилась очень давно, зажигать свечи Адвента. Четыре свечи. Они находятся в таком венке, в окружении либо сосновых веточек. Вот здесь картинка есть. Вокруг у нас там есть небольшие тоже веточки. Вот. И это символизирует как четыре сезона. Каждая свеча – это один сезон. Круг же, который окружает, это как цикл, как завершение, как год или жизнь. И я бы хотел в комплексе некоторые вещи сегодня рассмотреть и как раз подойти к этой четвертой свече. И напомнить еще раз, помните, потому что мы должны это понимать, и мы должны к этому относиться с особым, как бы с особым, что ли, вниманием. И все, каждая свеча, она имеет свою роль в нашей жизни, жизни во Христе. Ведь когда вы вспоминаете и Слово Божие, мы здесь говорили, что тот, кто рожден от Господа, да, он имеет жизнь вечную. И если человек не рожден от Господа, то он не имеет этой жизни, и он не может в вечности пребывать со Христом. Он не может жить духовно сейчас здесь. Он может переживать что-то, пытаться додумывать и, может быть, пытаться понимать этих людей, которые живут во Христе духовно. Но это очень сложно, потому что человек, который не испытывает внутри себя переживания Святого Духа, переживания Бога, Его прикосновений, это невозможно понять. И поэтому очень многие люди, может быть, ну вот я сейчас учусь в магистратуре, там очень много интересных научных людей. И очень много людей, которые не понимают Бога, они не верят в Бога, они не переживают Бога. И, конечно, им сложно что-то, вот очень сложно им что-то доказать. Я помню, даже у меня было такое переживание, я об этом делился, но еще раз хочу сказать, потому что для кого-то это тоже, может быть, вновь какая-то поддержка будет и понимание, что делать в этом случае. Я помню, мы ездили служить в Саратов, и мне удалось жить вот у пастора Павла Таранова дома. И я ему задал этот вопрос, мы сидели в очередной раз, я говорю: пастор Павел, как служить этим научным людям? Потому что у них очень много людей вот таких. Да и он сам, в принципе, человек, который имеет не одно высшее образование. И он мне говорит: ну как служить, говорит? Ну пойди ты на стройку. Я говорю, им начинаешь говорить, а как об стенку, они вообще никак не проникают в Слово Божие. Они настолько наученные и как бы внутри себя адаптированы к тому, что к любому местописанию у них есть какое-то оправдание, объяснение. И после этих объяснений ты чувствуешь себя, ну, в принципе, правильно вы говорите. Но одно не достает вам, Бога нет вас. Вы умные люди, но нету этого. И он мне говорит, Павел, говорит, слушай, да пойди ты на стройку и начни этим строителям объяснять о Христе. И от них будет отлетать. Но, говорит, у меня был случай, когда одна женщина пришла и стояла на служении, прославляла Бога. Она мне потом пришла и делилась, а она в НИИ, там какой-то научный сотрудник, там, ну, чуть ли не академик такая, ну, женщина очень умная, пришла из-за проблем с сыном. И она стоит и смотрит, прыгает, скачет, что-то там прославляет, беснуется, ну, в ее понимании. Что за, говорит, ерунда вообще, как я сюда могла попасть? Она уже думает, как мне там выход искать, там пробираться через толпу. Там большое здание. И она уже думает, так, сейчас я уже вот буду рулить отсюда. И говорит, вот в этот момент что-то произошло особенное в моем сердце. Я почувствовала, что я попала совершенно в другое состояние. И я почувствовала понимание такое, которое с этого момента я как все изменится. Сегодня все изменится. И она поняла, говорит, что я вообще о другом думала. И она говорит, я поняла, что это было что-то особенное, духовное, сверхъестественное. И это привело ее к покаянию и привело к изменениям в ее жизни. Потому что реально за эти слова Бог ответил. Он сказал, и Он изменил. И он говорит, ну и любому человеку Бог говорит, Бог меняет. И это так здорово, что Господь Бог касается нас. И когда мы прославляли, я думаю, Боже мой, как многие из нас вообще могли бы давно уже где-то быть там на свалке жизни. У кого-то это красивая свалка жизни с коньяками и дорогими машинами, а кто-то на самом деле под забором отмораживал бы последнюю ногу. Да, то есть как бы по-разному бывает. И это бывает реально в жизни и происходит сейчас. Сегодня, вчера происходило, позавчера происходило. И, слава Богу, мы здесь. Бог каким-то образом, вот мы, знаете, каждый сам себе господин. И можно сказать, ну, я не такой, может кто-то сказать, я не такой умный, поэтому меня было легко убедить, да Боже упаси. Каждый такой гордец внутри себя, я знаю, как надо жить. Не учите, да, ученого. И поэтому это огромное вообще чудо, что мы с вами переживаем Бога. Мы верим в Него. И это огромная трагедия, если это остановилось. Если вы давно уже не переживали Бога. Если вы давно не чувствовали, если давно мы не соприкасались с Ним. И мы иногда думаем, ну давайте, давайте, вам же это надо. Ну там в адрес церкви, там в адрес Бога. Ну давай, раскачивай меня там. Ну знаешь, там человек, допустим, начинает где-то уже уходить в сторонку, там, что-то там, и он, да, это наша внутренняя инициатива и наше внутреннее понимание должно быть. Там намного хуже. Там вечность, наполненная смертью, и жизнь, наполненная большой гонкой, трагедией, в которой на самом деле только проигравшие. Но выигрыш только тот, кто имеет мир внутри себя. Мир Божий. Порой не знаешь, кто счастливее. Но счастливее тот, кто имеет мир Божий. Он по-настоящему счастлив. Человек, который спокоен. От этого и здоровье восстанавливается. От этого приходит мудрость. И вот я хотел вернуться. Давайте мы еще раз вновь пройдем и должны понимать, ведь эти свечи Адвента, они готовят нас к Рождеству. Это предрождественское такое событие, такой акт, который готовит наши сердца к Рождеству. Мы должны четко понимать, что происходит, когда мы зажигаем эти свечи. И первая свеча – это свеча пророчества. Да? Это свеча, в которой в Библии содержится более 300 пророчеств о рождении Иисуса Христа, о том, как будет протекать Его жизнь здесь на земле, как Он умрет, как Он будет воскрес, как Он воскреснет. И что будет далее именно о Христе? Более 300 пророчеств. Лично для меня это было, знаете, такое очень сильное подкрепление. И вновь, когда я это изучал, я думал, ну правда, это же настолько удивительно. Вы знаете, там пророки получали слово, которое через сотни лет могло реализовалось в полной своей картине, так как оно было получено. И это круто, это вообще необычно, это Бог. И Слово Божие, Библия, она об этом говорит. Нам очень важно окунаться в это Слово. Нам нужно понимать и доверять Ему, и верить, что это Слово, оно в себе несет вот эту тайну. Да, вот если на эту картинку посмотреть, пророки, они сидят, и вот их разделяет, когда они пишут, да, то или иное местописание, которое мы с вами сегодня читаем. Вот именно как и вот на этой картинке в это время там пророк там Исаия что-то пишет, но он понимает, да, о том, что это будет потом, через сотни лет. Внутри себя понимает, потому что Бог ему это говорит. И он эту картину видит настолько ярко, что даже он не может это описать так, как, ну, как получилось, так описал. Но очевидно, что это настолько просто ярко Бог показывает это событие. И это очень здорово, это классно. Нам нужно погружаться вновь и вновь, чтобы переживать это слово, которое Бог дает нам. И следующая свеча – это вторая свеча. Это, смотрите, сначала мы понимаем, что Слово Божие и те пророчества, которые в ней, они от Бога. И Бог через пророков говорил о Христе. И мы начинаем, мы задумываемся. Израильский народ задумывался, и они ждали Мессию, но они совершенно настолько просто, ну, они не узнали, не увидели его. И, но сейчас Бог открывается нам. Давайте, вот вторая свеча, это Вифлеемская свеча. Она символизирует пришествие на землю Мессии. И Иисус родился. Вот оно, пророчество, оно совершилось. Христос рожден. И Он возрастал, Он здесь на земле. Бог, Он родился здесь на земле. Третья свеча символизирует свеча пастухов, которая была в прошлое воскресенье. Это она символизирует рождение Господа в сердце человека через веру в святое Божье Слово. Бог посылает Христа, перед этим готовит народ через пророчество, потом посылает Христа, и Христос зарождает жизнь, меняет людей, спасает их. Он сеет Слово, надежду, Евангелие о том, что верующий в Меня не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. И после этой третья свеча, она символизирует нам о том, что всякий раз, когда мы слышим или когда мы говорим Слово Божие, то мы даем надежду, мы сеем это Евангелие, или мы его слышим, и мы зарождаем в себе эти семена пробуждения Слова Божьего. Божье Слово должно внутри нас жить. Поэтому очень важно его вновь слышать. Его слышать, 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 приходить на проповедь, приходить на домашнюю группу, разбирать это слово, размышлять о нем, для того, чтобы оно вновь, знаете, в нашей душе, в нашем духе есть участки, которые могут уже вымирать. Но нам нужно семя, которое подкрепляет это слово. Плоть же немощна, но дух бодр, и плоть, она, ну, может из-за своей немощи начинать сомневаться в том, что ты можешь продолжать молиться, и исцеление будет через тебя происходить. Может происходить такое умерщвление, что вот раньше, да, я слышал эти откровения, а сейчас почему-то не стало, ну, наверное, и начинается какое-то объяснение. Или раньше я горел и хотел служить, но сейчас не то время. Может, все то же самое. Сколько? Более 2000 лет прошло, как Иисус Христос, Он был здесь на земле. Умер, распят был и воскрес. Время, оно актуально и сейчас. Рождать и зарождать жизнь внутри себя к служению. Чтобы гореть, чтобы возгораться. Чтобы бодрствовать во Христе. И четвертая свеча. Это свеча ангельская. Знаете, может быть, кто-то из вас понимает, ну и сегодня мы стих слышали о том, что ангел, да, он возвестил о рождении Христа, но это немножечко идет о другом речи. Ангельская свеча, эта свеча символизирует о том, что будет второе пришествие Иисуса Христа. Это о том, что Иисус Христос, Он явится во славе с ангелами Своими, и что Он восхитит Собою на небеса истинно верующих людей. И будет второе пришествие Христа. И в этом и заключается цикл о том, что Бог предупредил через пророков. Иисус пришел на эту землю. Слово Божие прозвучало в наших сердцах, и Бог придет для того, чтобы определить позицию, положение каждого того, кто слышал и принял решение, следовать за Христом или не следовать за Ним. Но прежде я хотел бы, чтобы мы с вами зачитали местописание, связанное с явлением архангела Гавриила. Это Лука, 1 глава. Лука, 1 глава, с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога, и в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот ты зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Знаете, вот почему я все-таки мы касаемся этого места Писания. Часто, когда мы говорим или размышляем об ангельской свече, именно подразумевается это, ну, кто-то подразумевает. На самом деле, это завершение, это пришествие, второе пришествие Христа, когда ангелы вострубят, когда ангелы будут. Но здесь это место Писания говорит, я его поднимаю, знаете, для того, чтобы вот немножечко окунуться в ту атмосферу, в которой пребывала Мария. Вот, представляете, девушка, потому что мы, в принципе, с вами находимся немножечко в похожих ситуациях, но смущаемся. И Мария, она смутилась, а больше того, скажу вам, очень сильно смутился ее муж Иосиф. Как-то вдруг узнает. Вы знаете, вот на самом деле, на настоящее время это было бы смущением для мужа. Костя, представляешь, ты узнаешь, да, что твоя супруга, она, ну, беременна, но у тебя ничего не было с ней. И она говорит: слушай, ну вот, вот, ну, если вдруг только отношения, и согласитесь, это бы смутило, но то, что происходит сейчас, допустим, многих даже и не смущает. Ну, что ж... Ну, получилось, да, конечно, ну, давай это, ну, и даже можно как-то даже и продолжить, и восстановить отношения, и понять, и простить, да. Но, знаете, вот то время, это был смертельный грех. И это был не просто смертельный грех, это было событие, связанное с тем, что человека с позором жестоко убивали. Не просто смерти предали, там повесили, голову отрубили. Это тоже печально, да, как-то. Но здесь убивают камнями прилюдно на площади. Человек, который изменил своему мужу, да, или переспал женщине, ее подбивали камнями. Ну, представляете, один камень попал, он что-то разбил, второй камень попал, что-то сломал, третий камень попал, он изувечил, четвертый, и человек, он еще живой, но его должны убить. И Мария, да, ужас какой-то. И Мария вдруг, она понимает, ну, понимаете, она же это, я думаю, понимала, наверное, что-то внутри не было, ну, как-то, что, возможно, не поверят. Ну, как вот вы думаете? Да она сама что-то странное говорит, какое-то приветствие было. Что это такое? Что это? Кто это? Кто ты? А Гавриил, представляете, правая рука Бога, архангел, я не знаю, может быть, не правая. Но как-то вот Михаил, Гавриил, да, это два таких самых великих архангелов. И Гавриил пришел к Марии, и он говорит, конечно, она была очень удивлена этому событию, и она переживала это событие, и слава Господу, что она в это поверила, приняла, и прошла через, с этим событием, и родила Иисуса Христа. И слава Богу за Иосифа, ну, наверное, даже, конечно, у него много было сомнений, но там Бог, ангел помог Иосифу. Он явился и начал ему объяснять, что произошло. Но вот фарисеям и каким-то другим священнослужителям было бы сложно объяснить. Да, они и не верили в это. Знаете, какую параллель я рисую, внутри у меня возникает, и я рисую. Каждый из вас, когда вы получили это откровение, это семя Иисуса Христа от Бога, оно зачалось в нас. Мы уже не только Мария могла зачать Христа, но каждый из нас, он зачинает в свое время Христа, Иисуса Христа. И я помню, вспоминаю те времена, когда я был студентом в авиационном институте аэрокосмическом. Я учился, и я помню, со мной жили, мы в общежитии жили, еще двое очень мудрых людей, очень мудрые люди. Сейчас они очень богатые люди. И так получилось, мы совпали с ними. Но я почему об этом говорю? Не просто там, вот я жил с этими, да какая разница, да кто они сейчас. Но они были очень такие мастера на словечке. Они были очень язвительные, очень умные, мудрые. Знаете, так грамотно могли просто парировать любую твою фразу. И я помню, когда я зачал Иисуса Христа в своем сердце, и я пришел, и я начал делиться им о Христе. Я говорил, вы знаете, ребята, я теперь другой. Я пиво не буду с вами пить. И тут такие стрелы, прям пам-пам, в голову, в глаз, в ноги. Куда угодно попадают. Да вы и сами переживаете это. Бывало у вас такое? Я вам скажу такую вещь, что есть два варианта. Можно абортировать этого ребенка. Ну, просто перестать о нем говорить, выкинуть его из своей жизни, перестать о нем размышлять. Потому что так легче пойти и выпить с пацанами. Ну, потому что пацаны-то, они не понимают. А что себе ломать-то душу? Ну, ломаешься, правда, ломает тебя, если ты стоишь на Слове Божьем, если ты твердо стоишь. И эти переживания, они очень болезненные. И много было других событий, когда приходилось самому себя ломать. И я думаю, вам приходилось. Одно дело, ты отпарировал людей. Но что с собой-то делать? Мы-то себя знаем. Свои желания, свои слабости. Ну, самое главное, что это не вот когда-то было, это происходит и сейчас. И это будет происходить, дорогие. И нам для этого нужен Иисус Христос, который внутри рождается, как ребенок, потом возрастает внутри нас, превращается уже в Бога, которого мы начинаем знать. И класс, и круто, если Он становится Господом, Господином. Как я помню, еще давным-давно, я где-то года 22 года назад, 23 уже года назад, как принял Иисуса Христа, покаялся. Я помню, нам рисовали такие картинки, там сначала ты сидишь на стуле, такой господин, знаете, один, там, что хочешь делаешь, потом ты сидишь на стуле, и Бог заходит, и Он стоит рядышком, но ты господин, ты Ему говоришь туда-сюда, вот это еще надо, и вот это мы с тобой сделаем, там, ну, знаешь, ты же Бог, нет, ты не господин, ты же Бог, а сидит господин, Бог и господин. Да, такая картина. Сначала просто господин, потом появляется у господина Бог, а потом Бог становится господином. И человек встает, уступает место, и на троне сердца, на том стульчике, я почему-то деревянный такой стульчик, знаете, у каждого он разный, может, у кого-то такое кресло, но неважно, но самое главное, чтобы на нем сидел господин. Господин, и в Библии написано, что Иисус Христос – Господь всех Господ, Царь всех Царей. И Он должен занять это место. И когда Он занимает это место на твоем троне, настоящем троне, то тогда начинаются вот эти события. Тогда начинаются вот эти атаки. Потому что тут уже сложно что-то манипулировать. Ты начинаешь следовать тому, что говорит Бог. И это не всегда радует окружающих, и это не всегда, это их удивляет, это тебя ставит в позицию неловкую, тебя может отдалить. Ряд людей могут просто стереть тебя из памяти, вычеркнуть из всех соцсетей, нагрубить тебе в соцсетях и так далее. Все, что угодно может произойти. Но когда Господин в нашем сердце, Иисус Христос, ты говоришь, Господь, я с тобой, Это больно. И я просто вот этот момент зачитал, да, и сейчас буду подводить к следующему местописанию. И станет немножечко более ясно тогда. Это живая картина. Следующий стих, это в Матфея 24 глава, с 27 по 51 стих, и здесь говорится следующее. «Ибо как молния исходит от востока, и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Вот сейчас мы говорим о четвертой свече. И здесь это местописание к этому. 28. «Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются». Знаете, это часть, вот, ну, вообще, по идее, будет почитать несколько глав, и тогда все более-менее станет понятно, и по каждому стиху поговорить, но у нас нет времени. И я вот вырываю самую соль вот из того, что хотелось бы донести. А Иисус рассказывает о том, что будет происходить во второе пришествие Его, что будет происходить вокруг. И тогда явится знамение Сына Человеческого на небе. И тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. И пошлет ангелов своих с трубою громогласную, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес и до края их. От смоковницы возьмете подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. И небо, и вот знаете, это местописание, это об этом немножко думаю, как бы похоже, как будто бы вот сейчас вот это должно произойти. Но здесь говорит Иисус о роде израильском, что он не будет, он очень был гоним, этот народ, израильтяне, евреи. Но род Израиля и род евреев не придет, и это произойдет. «Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и о часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так и будет в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». Знаете, все как, ну, в общем-то, как обычно. Ничего, вот как ели, пили, а потом бамс, и произошел потоп. То же самое, он говорит, и второе пришествие будет то же самое. Все обычно, мы едим, кушаем, пьем, женимся. Это нормальные явления, это нормальные действия. Но придет разница о том, если есть Христос, Иисус Христос на троне твоего сердца, или если его не будет, ты будешь в Господе или нет. «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Не будет никакой репетиции. Так, сейчас мы отрепетируем. И тогда нам будет понятно. А, вот так будет, да? Все понятно, да. Но когда мы изучаем Слово, мы понимаем. Когда мы читаем Библию, мы понимаем. Мы понимаем, что приближается время. Мы понимаем, что меняются события в странах, между странами, между народами, между людьми. Происходят изменения. Происходит то, что, о чем говорит Слово Божье. «Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придет, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своей, и есть, и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, который он не ожидает, и час, который не думает, и растечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, так будет плач и скрежет зубов. Вот есть лицемеры, есть хулиганы, есть бандиты, проститутки, какие-то воры, да, с которыми это будет участь. И есть лицемеры, которые вроде бы находятся в той позиции раба, но внутри, в сердце своем не такие. И участь их будет такова же, как те, которые явно не такие. И здесь очень важный момент, знаете, для того, чтобы нам... Ну, такая свеча у меня выпала, говорить о бодрствовании. Но это очень важный момент. Это я для каждого из нас, для себя нужно бодрствовать, потому что иногда люди, находящиеся в церкви, они, если будем говорить о нас с вами, то мы можем думать, как вот тот, помните, второй сын, такой правильный, со Христом, ой, с отцом, все делает, но возмущается, недовольный. Этому ты это дал, то дал, перстень, барашка зажарил, а я как тут проклятый. Это ужасная позиция. Это позиция вот того лицемера. Радуйся. Если ты рядом с отцом, радуйся. Пользуйся. Бери. Наслаждайся. В беде ли ты, в проблеме? Опирайся. Ищи помощи. Но не надо атаковать кого-то, кто не такой. Поддерживать надо. Потому что иногда, ну вот, что он сделал, этот второй сын? Он, зачем ты приперся блудному сыну? Да? Да он не такой вообще, какой ему барашек, какой ему перстень. Ну, не наше дело, уважаемые. Вот все, что угодно может происходить с твоим соседом, с твоим ближним. А он может быть поднят. А ты говоришь, Господь, за что ты его так? Да он вообще... По-моему, даже курит. И что теперь? И что теперь? Да ты не знаешь, что он будет через год или через пять лет с ним. И насколько, и что с тобой будет через год или через пять. А Бог знает. И он может использовать такого человека, который курит. Нет, я понимаю, это плохо. И нисколько нет, это ужасно. Но нужно радоваться. Не от того, что Бог курящего наказывает, а радоваться от того, что Бог тебя благословляет. О том, что ты с Богом. О том, что Бог тебя любит. Не потому, что он наводит свою справедливость. Это религиозность. И люди религиозные этого и ищут. Да, фарисеи, судуки, они этого и искали. Справедливости во всем. Здесь наказать, здесь выгнать, этого рассечь, этого распять. И радость от этого. Но радость от Господа и отношений с Ним. Аминь. И следующее местописание, я буду завершать уже скоро. И здесь мы, вот Откровение от Иоанна, 22, 12 стих. Здесь говорится о том, что Господь говорит, «Сей гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Бог... Вот знаете, в Библии же написано, кого страхом спасайте страхом, кого любовью любовью. Слово Божье, оно справедливо. Я все время размышляю о том, что Бог милостив. Да, Он милостив. Он терпелив. Да, Он терпелив. Он, более того, долготерпелив. Да, Он долготерпелив. Но Он справедлив. И есть справедливость. И нам с вами, я бы очень хотел, чтобы мы с вами, знаете, сейчас по завершении могли бы внутри себя, знаете, посмотреть в свое сердце. Я верю, что каждый человек найдет что-то, что не устраивает Бога. Посмотреть на те обстоятельства, которые не устраивают Бога. Может быть, даже огорчают Бога. Огорчают Святого Духа. Бог очень расстраивается и огорчается, потому что Он не может достучаться до каждого из вас, чтобы в этом моменте, в том вопросе, который до сих пор закрыт, потому что что-то удерживает его войти и помочь нам, каждому, вам. И нам необходимо покаяние. Нам необходимо не просто один раз когда-то покаяться и сказать: «Христос, войди в мою жизнь». Я абсолютно убежден, что мы должны размышлять больше и больше, рассуждать внутри себя и каяться в тех сферах, в тех областях, в тех местах своей жизни, своего сердца, которое мы не можем изменить, но Бог может. Мы должны предавать свою, эту часть Богу, и Бог может прийти и все изменить. Это, знаете, как мы, как те ученые, только как бы играем роль двух людей. Вот он, вот та женщина, помните, о которой я рассказывала в начале проповеди, которая умная, и которой прославление не то, и все не так, и это не то. И мы в этом вопросе, в этой части, у нас много объяснений, что не так, что... Но когда мы открываем себя для Господа, то вдруг происходят глубочайшие перемены не потому, что мы убедили себя, а потому, что позволили Богу разломать, разрушить эти стены, пустив его в свою часть, вот эту часть жизни. Иногда просто мы боимся впускать, потому что Бог может сказать: «Слушай», и ты уже догадываешься, что Бог может сказать: оставить нам, допустим, то или иное. Нет, 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 только не оставить, только не оставить. Но, может быть, нужно оставить. Может быть, нужно что-то поменять, может быть, наоборот, начать. Может быть, кто-то думает: да знаю я, знаете, ну ладно, не буду шутить. Очень серьезная тема, очень. И, может быть, здесь как кто-то скажет: я знаю, если я покаюсь, Бог может сказать мне стать таким-то или тем-то служителем. И тебя это может пугать вообще. Ну, войти в какое-то служение Божье, это вообще пугает. Как я буду другим? Как эти люди скажут? Я буду беременный Христом? Или они меня не поймут? Но знаете, Бог, когда внутри нас зарождается в определенной области, надо рождать Христа, имеется в виду, родить Его в этой области, в этой сфере, чтобы и Он там, изменяя ее, царствовал. Как это непросто, но проще, это несложно, с другой стороны, сказать: Господь, прости меня. И сказать: Боже мой, я предаю в Твои руки. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас могли поразмышлять над этим. Прям буквально пару минут, пока я вот говорю, размышляйте. И мы могли помолиться молитвой покаяния вот за ту сферу. У кого-то это дети, у кого-то это отношения с супругой или с супругом. У кого-то это работа, у кого-то это деньги, у кого-то это грех. У каждого из нас есть что-то, что мы удерживаем, и это препятствует. Но Бог говорит, знаете, у нас есть всегда, вот последний слайд, я бы хотел бы перед завершением, перед нашей молитвой. У каждого из нас есть великая перспектива, и она в том, что мы имеем эту надежду, надежду быть со Христом. Мы имеем эту огромную возможность, когда мы переживаем Господа, когда Бог с нами. Мы входим в этот, я вот написал, это ошеломляющий и непредсказуемый замысел. Он меня ошеломляет, когда я начинаю рассуждать о том, что Бог Отец своего Сына, это триединство, Отец, Сын и Святой Дух, да, Иисус, это тоже Господь, это Бог. И Он его посылает на страдания для того, чтобы вытащить кого-нибудь из нас. из этого рабства греха не вот в этой жизни. Мы просто за эту жизнь цепляемся. Но смысл его, этой жертвы, этого замысла огромного, это то будущее, та перспектива. Это время, оно сгорает 70-90 лет. 100, это просто момент, за который кого-то Богу удается вытащить в этот ошеломляющий замысел. А кого-то и так и не удается. Но я не представляю, что там будет. И что Господь приготовил для нас? Это вечность. Иногда утешают такие слова, когда мама, мать провожает своего сына, он умер на кладбище, или муж провожает свою жену на кладбище, или расстается с ней, или родители провожают. Знаете, одно из утешений вот такое, которое нам немножечко понятно, это то, что я умру, и у меня есть возможность с ними встретиться на небесах. Со своими детьми, если дети ушли раньше. Со своим супругой или со своими родителями. Это классно, это здорово, конечно. Если мы верны пред Господом. Если мы в чистоте. И если эти люди также. Но это просто наши какие-то внутренние. Просто для себя. У каждого есть что-то свое. Но у Бога есть что-то такое, что совершенно не мы не можем сообразить, понять то, что ожидает там вечности. Это новое место, это новое тело, это новое жилище, это новые друзья, это отсутствие, абсолютно отсутствие горя. Это место встречи нас и близких. Это совершенно иные мотивы. Это не принуждения какие-то. Это не то, что нам нужно достигнуть этого, потому что цель. Нет, а каждое действие будет возбуждать радость. Все, что мы не делали и не будем делать. Конечно, это и здесь, также мы к этому должны стремиться, но не всегда это так. Но там это так. Совершенно другое. Поэтому это четвертая свеча, ангельская свеча. Она очень важная свеча. Она предвещает тому, что есть начало, есть действие и есть завершение того, что было начато. Завершение земного и начало новое небесного. И Бог явится с ангелами своими. И давайте мы с вами встанем сейчас, помолимся. Аллилуйя, Иисус! Аллилуйя, Бог мой! Мы благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя за эту возможность стоять здесь, на этом святом месте. Ты, Господь, свят. И Ты, Боже мой, избрал нас однажды. Ты увидел нас, Господь, и привлек к себе. И мы сейчас не где-то там, но каким бы ни было состояние нашего сердца, мы все же здесь, в церкви. Мы нуждаемся в Тебе, мы любим Тебя. Мы ищем, Господь, этой поддержки, этого ответа, который можно получить только от Тебя. И мы понимаем, Господь, что наше сердце оно испорчено. И есть обстоятельства, есть какие-то области, в которых мы поступаем не так, как Ты бы хотел видеть. И я молю, Господь, пускай прямо сейчас приходят от Тебя, Господь, исцеляющий елей, изливающийся с небес. Я прошу, касайся прямо сейчас, Господь, каждое сердце и врачуй его, Господь. Пусть происходит это исцеление, пусть это слово, это семя, оно родит свободу, пусть оно принесет силы, пусть, Господь, Твое семя, оно сейчас в той сфере, в той области, в тех обстоятельствах, в тех отношениях, оно принесет то, что разрушит замысел дьявола, разрушит всякий его план во имя Иисуса Христа. Мы высвобождаем это помазание здесь, на этом месте, для этого действия, чтобы происходило восстановление Тебя, Господь. Восстановление мира, восстановление Твоего совершенного порядка, чтобы приходило исцеление, Господь, и физическое, и душевное, духовное. Я прошу, Господь, пусть от Тебя, Господь, сейчас эта власть, она обновляет нашу церковь, обновляет каждого из нас, обновляет наше окружение, обновляет наши стремления во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Боже мой, за эту любовь, за каждое покаяние, за каждое искреннее ожидание перемен. Отвечай, Господь, пожалуйста, принеси эти перемены. Ты наша надежда, Ты наше упование. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы веруем в Тебя, Иисус. И мы хотим быть с Тобою, Господь. Мы Твоя церковь, и мы ожидаем Тебя, Господь. Мы ожидаем Тебя, Иисус. Аллилуйя! Слава Тебе и хвала, Бог мой! Слава Тебе, Иисус! Спасибо Тебе за Твою работу, спасибо Тебе за действия Твоих духов, Твоего ангела, Твоих ангелов, за Твою поддержку, за каждое время, в котором Ты находишься рядом с нами, даже не подозревая это, Ты участвуешь в нашей жизни, когда мы даже не просим, но Ты рядом, и мы благодарим Тебя, Господь, за это. Пожалуйста, прими, Господь, эту благодарность, потому что мы часто бываем в каких-то моментах, где бы нужно поблагодарить, но не успеваем, заняты или не понимаем. Но, пожалуйста, сейчас, Господь, во имя Иисуса Христа, слава Тебе и хвала, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Господь.